в мир встроены какие-то очень глубокие защиты против тех, кто покушается на его основу. Portland Down был создан в 1916 году как ответ на немецкую угрозу химической войны. Представляете, какие круги? Только с агентами-перебежчиками все начинается и заканчивается отравлением. С гражданскими активистами сначала пробуют все более простые методы. Есть, только они не помогают, они переходят уже к крайним мерам на их языке.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Писатель Сергей Лебедев, автор нескольких романов, темы которых связаны с исторической семейной памятью, с трагическими эпизодами советского тоталитаризма. О нем западные критики писали, что он поднимает тему ГУЛАГа как наследник Солженицына. У Лебедева вышла в издательстве «Корпус» книга под названием «Дебютант». Речь в ней идет не о юноше, обдумывающем житие. Это название отравляющего вещества, химического оружия, которое используется спецслужбами. История ядов, их создателей и исполнителей отравлений. Места действия – закрытый остров, закрытый город, закрытый институт. Чечня, Москва, Европа. Время действия – с Первой мировой войны до наших дней. Русские отравители новейших времен.
Разумеется, на острове, получившем статус города, распространившемся по берегам реки, существовали свои многочисленные степени приближения к тайне, разделенные заборами, колючей проволокой, КПП, патрулями, пропусками, допусками, подписками о неразглашении, глубинными проверками претендентов на должность. Периферия, о коем острова еще были видны снаружи, их можно было вычислить по переписке, по финансовым документам. Но чем ближе к сердцевине, тем иллюзорнее становилось само существование внутреннего острова, ведомое все меньшему кругу посвященных. А уж об их лаборатории, настолько секретной, что она не значилась ни в одном списке секретов, знали лишь единицы. В ней, в лаборатории, будто сошлись все прошлые перерождения острова. Она была и святилище, и тюрьма, и жертвенник, и полигон. Новая, синтетическая сущность. Абстракция, отрезанная от внешнего мира.
Ваш роман обсуждают уже как бы с двух точек зрения. Первое, что это, конечно, политический детектив, это политический триллер, это сравнение с Лекарой и другим таким классическим корпусом шпионских романов. И второе, безусловно, страшно интересно, вот в этой истории отравлений, в этой истории героев, такой прописанной драматургии, что на момент выхода романа уже произошло, а что является прогностическим в вашем романе? Понятно, что самое простое сказать, что дебютант – это новичок, что Баширов и Петров – это та пара ваших героев, которые едет на задание в Европу и так далее, и так далее. Так вот, что было для вас политической реальностью, когда вы начинали писать роман, и что вы, как бы, получается, предвидели?
Политической реальностью для меня было, естественно, отравление в Солсбери. И в момент этого отравления в новостях я выцепил для себя одну деталь, на которую, в общем-то, мало кто обратил внимание. Сразу же стало упоминаться название городка, военного города, секретной лаборатории, где, вероятно, был произведен новичок. Это Шиханы. Ну, Шиханы и Шиханы, мало кому что говорит. Поскольку я довольно плотно для предыдущей книги изучал историю тайного секретного сотрудничества Германии и Советского Союза в 20-е годы, мгновенно сделал охотничью стойку. Потому что, как мы знаем, в Германии по Версальскому договору было запрещено разрабатывать определенные типы вооружений, среди них химическое оружие. Так вот, Шиханы были созданы в 27-м году как совместный проект, в тот момент еще Рейхсвера, даже а не Вермахта, и Красной Армии. И в течение 6 лет до 1933 года там работали совместно советские и немецкие химики. И когда я понял, что у новичка вот есть такая огромная историческая генеалогия, это не просто зло, которое явилось ниоткуда. Это зло с историей, это зло с родословной. я понял, что я хочу писать об этом роман. Все остальное, что написано в этом тексте, это плод предвидения, плод авторской фантазии.
Ну, вплоть до того, что еще не было отравления Навального, еще не было сюжета конфликта с Чехией. Дело в том, что ваши герои-отравители, они отправляются именно на территорию Чехословакии бывшей. Там довольно много интерпретации, географии с этим связаны, и они же там попадают в какой-то музей, бывший фашистский концлагерь, который нам и о Терезине напоминает, и о других концлагерях, и так далее, и так далее. И это еще одна какая-то прогностическая ветка оказалась.
Здесь на самом деле есть свой сюжет. Я специально размывал поле действия, потому что мне хотелось показать, что это возможно везде. Да, дело начинается в Австрии, дело продолжается в Чехии, потом оно продолжается в Германии. Два эти персонажа, они действительно, как, прости господи, Гильденстерн и Розенкранц, да, они едут со своим страшным посланием, они в данный момент могут ехать где угодно. Это может происходить в Англии, это может происходить не в Англии, это может происходить где-то в странах третьего мира, потому что отнюдь не только Россия отправляет таких недобрых посланцев. И в этом смысле весь мир – поле их страшной игры.
Но я вот сейчас еще раз к тому, что история Второй мировой, она для вас фонит. Прямо видно, как она фонит в этой книге. И потому что герои, которые действуют, а у нас там, ну, собственно говоря, два главных героя, это изобретатель, дебютанта, новичка, и человек, который использовал его в своей деятельности, но который сейчас едет его ликвидировать. Я думаю, что этот спойлер не повредит. Нам нужно разобрать структуру романа, потому что это все, конечно, очень, очень увлекательно. И вот они наследники вот этой отравительской, что ли, технологии, о которой вы упомянули с самого начала, несмотря на то, что эпизод сотрудничества советского и немецко-фашистского вот этого...
Еще даже не фашистского. Это еще Веймарская республика.
Вот этот эпизод, он как бы небольшой в книге, но он позволяет понять, что происходило в течение 20 века со всей этой историей. И не случайно вы уже ближе к концу книги устами пастора Травничика напоминаете об отце-основателе химического оружия. Несколько слов об этом человеке и о его жене.
Ну, здесь на самом деле фантастические исторические круги и кольца, и параллели возникают, потому что первыми на сцене отравления в Солсбери в 18 году были химики, эксперты из английской военной лаборатории в Портендауне. Это пригород Солсбери, это буквально несколько километров. Так вот, Портендаун был создан в 1916 году как ответ на немецкую угрозу химической войны. Представляете, какие круги здесь возникают? А в 1915 году немецкий химик Фриц Габер, человек очень интересной и двойственной биографии, потому что, с одной стороны, он изобретатель технологии, которая позволяла производить дешевые удобрения, то есть это человек, который произвел как бы позитивную прогрессивную революцию в химии, а с другой стороны, это человек, который в момент Первой мировой войны сошел с ума, и он буквально стоял за немецким проектом химического оружия, за ипритом. И за всеми вот этими вот штуковинами он это продвигал. В каком-то смысле его ученики и последователи работали уже в Шиханах 10 лет спустя. И у него была самая глубокая история с женой, которую звали Клара Иммервар. Она была тоже химик. И она потребовала от него отказаться от разработки химического оружия. Она его пыталась убедить в том, что это абсолютно противоречит этике науки. Он отказался следовать ее совету, он поехал на фронт руководить испытаниями, а она застрелилась из его наградного пистолета. Это здесь, ну, у меня фактически недалеко, в Далеме, в пригороде Берлина. И вот между двумя вот этими образами, да, абсолютного конформизма и абсолютного как бы следования воли государства и абсолютного отрицания, да, есть бесконечное количество промежуточных состояний. И в этот диапазон укладывается вся история, наверное, науки 20 века с ее тайным и страшным и темным романом с государством, романом, в результате которого человечество получило все химические вещества, все ракеты, все яды и все средства контроля и подавления. И в этом смысле роман, конечно, абсолютно подхватывает и перекликается с Солженицынским в «Круге первом», потому что именно Александр Исаевич поставил в русской литературе, в русской культуре этот вопрос. До какой степени именно ученый, человек знания, должен и способен, да, идти на компромисс с государством? И он же ответил, что лучше уходить из «Круга первого», лучше уходить в лагерь, чем служить делу зла. И в этом смысле, когда сегодня обсуждаются уже новейшие отравления и приглашаются разработчики новичка, которые нам рассказывают, ну да, это вот такое вот вещество, оно вот так вот действует, меня фантастически удивляет, что этот этический сюжет вообще не поднимается. Сюжет об этике науки вообще не звучит.
Но вы в своей книге вполне себе его затрагиваете. Тут и параллель между Габером и его женой, и Калитиным, и его женой Верой, которая становится жертвой новичка во время испытаний. Тут и многочисленные эксперименты на животных, а новая и новейшая биоэтика говорит нам о недопустимости этих экспериментов. Это совершенно макабрическая 13 глава. Я даже подумала, что она не случайно у вас является 13-й. Все босховские ужасы с обезьянами, которые были отравлены газами, в этой главе возникают, и выясняется, что и люди, которые живут на острове, то есть в этих воображаемых шиханах или протошиханах, они тоже страдают от этого вещества. Я права насчет 13 главы, или так случайно получилось, что так, это так Босхиана получилось. Там?
Так получилось абсолютно случайно, и более того, в первом черновике она была не 13-й, но потом в ходе редактуры роман переструктурировался, и она вот так вот встала на свое место. И на самом деле, я думаю, что внутренняя это, ну, просто центральная глава текста, потому что оказывается, что обезьяны, они более человечны, чем люди, которые в ней действуют.
Да, мне тоже так показалось. Ну, собственно говоря, в ней происходит и как бы начало краха Великого острова, да, это, собственно, катастрофа, которая там произошла и которую нельзя было уже скрыть. И вот что важным для меня кажется, это то, что старший из ваших героев бесконечно как бы отсылается к афганской войне, а младший из героев к войне чеченской. Вот это просто, ну, тоже очень заметные две линии. Отравление обезьян, оно же, это же репетиция отравления муджахедов. Это же попытка работы в пещерах, вот там такая конструкция происходит. И второй герой, младший-то, он, во-первых, известен нам тем, что он посылает отравленные чётки одному из полевых командиров, то есть использует достижения старшего героя, они не знают друг друга, тем, что он велит казнить мальчика, которого принимает за какую-то крупную фигуру из деятельности сопротивления.
За связного.
А потом выясняется, что этот подросток и не был таковым, и, значит, этот человек, второй герой, отравитель, он уверен, что парня уже нет в живых, но внезапно на площади Европы, ну, видимо, Чехии, Праге, можно предполагать, он встречает этого молодого человека, его мать, которые каким-то чудом выжили. И, конечно, для него это, ну, такой сигнал провала, сигнал того, что его миссия, она, в общем, не приведет ни к чему, и вы разбрасываете для этих героев, ну, для наших отравителей, массу подсказок, что, ребята, ну, все провалится, у вас ничего не получится. Но, тем не менее, вот они как-то двигаются. Давайте вот про эту чеченскую тему поговорим. Вы как-то изучали историю вопроса? За этим какая-то реальность стоит?
Ну, во-первых, за этим стоит простая реальность, что, по всем сведениям, один из прекрасной пары, которые были в Солсбери, да, он в Чечне служил. И для меня это вот, собственно, и был маркер. Потому что мне кажется, что весь наш сегодняшний страшный режим с его полицейщиной, с его людьми в масках, да, он вырос из Чечни, из той черной дыры, из того пространства беззакония, которая Чечня когда-то превратилась. Да? Произошла, как, по-моему, говорила Политковская, чеченизация России. И в этом смысле эта генеалогия, она тоже, мне кажется, очевидной. То, что пробовалось в Чечне, да, ходили слухи об отравлении Хаттаба, и там наверняка многое просто пробовалось, потому что это такой же закрытый полигон, да, в размерах республики, где можно много чего делать, и никто никогда за это не ответит. Вот мы все сегодняшние оттуда выросли, да, и вот эти люди, которые уже ходят по России, за границами России, они когда-то там начинали. И мне было очень важно эту печальную преемственность зла подчеркнуть. и показать, что это уже дело не в советских делах, это не только советское наследие, это уже постсоветское наследие, за которое мы, как современники, в общем-то, прямо отвечаем.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Из истории ядов и людей. Сергей Лебедев. Роман-дебютант.
Еще одна линия сюжетной книги, которая, мне кажется, тоже страшно важной. Она про наследие, наследственность, про то, что отчасти это роман воспитания. Я имею в виду отношения мужчин и мальчиков в вашей книге. То, как старшие воспитывают младших, то, что они с ними делают. И лаской, и силой, и калечением, и соблазном. И вот как вот это старшее поколение военных ученых, а вы это показываете через дядю Игоря, так называемого, который берет на воспитание Калитина, автора-новичка, скажем, автора-дебютанта, точнее сказать. И то, как вообще вот это старшее поколение ученых и офицеров, работающих на острове, как они пытаются моделировать, что ли, сознание молодых людей, которые приходят по очень разным причинам в эту профессию, и как они становятся частью системы. Потрясающий эпизод, когда маленький Калитин, попадая в дом к дяде Игорю, забирается в его кабинет и обнаруживает там мундир с грандиозным количеством наград и с этим символом чаша и змея. И это так мальчика очаровывает. Это вот красота, не знаю, зла, власти старшего мужчины.
Он сделал шаг к зеркалу и, ослепленный драгоценным сверканием, почти случайно приметил воинские эмблемы на отворотах мундира. Ни танки, ни пропеллеры, ни перекрещенные артиллерийские стволы. Змея и чаша. Золотая чаша, вокруг которой обвелась, подняв голову змея, будто хочет отпить, или охраняет запретный сосуд. Он никогда не видел такой эмблемы, не знал, что она означает. Среди звезд, серпов, молотов и штыков, орудий войны и орудий труда, спаянных воедино, как ему казалось, самой историей его страны, и потому вычеканенных в орденах, змея и чаша были как бы из иного, древнейшего мира, когда человек еще только давал имена созвездиям. И мальчик догадался вдруг, что именно этот незаметный, непонятный символ ключевой. Он закрытый, тайный, и объясняет ордена, генеральское звание, научную стезю дяди Игоря, связует все это в секрет исключительности, власти и силы. Мальчик осторожно снял мундир и повесил обратно в шкаф, оставив уголок рукава торчать между дверцами. Наваждение не уходило. Блаженная тяжесть, совершенная защищенность. Он нашел свой кумир, свой путь к тому, чтобы стать таким, как дядя Игорь. Змея и чаша. Через 4 года мальчик был первым учеником по химии.
Сережа, как это сделано? Вы обращались к своим детским воспоминаниям? Как это выстроено? Потому что это, конечно, магическая глава. Вот если 13-я – это глава макабра, то глава про мальчика и дядю Игоря, она просто волшебная.
Вы знаете, здесь надо точно признаться, конечно, я обращался к детству, и более того, удивительным образом, когда я начал писать роман, я понял, что в моем детстве есть подсказки, есть ключи к образам героев. Потому что в моем детстве был такой человек, очень дальний родственник нашей семьи. Мы с ним не то чтобы часто виделись, но он был самым несоветским человеком из всех людей, которых я знал. Не антисоветским, а именно несоветским. В его квартире, в его жизни, в его манерах, в его атрибутах и вещах, которыми он владел, все было не здешним. Да? Мы, жившие в Советском Союзе, мы помним, да, этот запах, который можно было уловить, что это из неотсюда. Его привычки, его речь, какие-то культурные ритуалы, которые там происходили в этой квартире, это все поражало именно возможностью не жить теми круговыми поруками, которыми жили все вокруг. И когда там за стол садились взрослые, ты очень четко видел, да, что есть все остальные, и есть этот человек, который свободен от советской гравитации. И это фантастическим образом завлекало меня как ребенка. Я просто хотел понять, в чем здесь секрет, в чем здесь тайна, откуда такая фантастическая внутренняя свобода, я бы сказал, даже такая барская свобода, которую никто больше себе не мог позволить. Потом этот человек исчез с моего горизонта. Долгое время я о нем ничего не слышал. А надо еще подчеркнуть, жил он, конечно, очень хорошо. И уже в 90-е годы в совершенно случайном разговоре мне кто-то сказал, ну, ты же знаешь, что он был полковником медицинской службы, но только, конечно, ну, медицинская служба была просто прикрытием, он был разработчик биологического оружия. И у меня не поместилось это в голове, потому что в своей обыденной жизни это был самый штатский из всех возможных штатских людей. И вот эти два агрегатных состояния, то, которое было мне известно, и то, в которое он переходил, отправляясь в свою лабораторию, там, где он был полковником, может быть, генерал-майор, я не помню уже это, становясь разработчиком, становясь человеком, облеченным властью, вот эта способность жить вот в этих двух состояниях, как в двух комнатах, и переходить одно в другое, способность излучать этот соблазн, который я, очевидно, чувствовал, да, вот она меня совершенно заворожила и привлекла, и я начал писать вот про это.
Ну, там есть, конечно, в этой главе волшебное превращение, которое маркируется двумя переодеваниями мальчика. Мальчик потихоньку, уговаривая себя всякий раз, что нет-нет, он не делает ничего дурного, он примеряет на себя этот генеральский мундир. И он смотрит на себя в зеркало, и происходит магическое преображение. Он уже навсегда, как в «Звездных войнах», отправляется на темную сторону. И второе преображение – это когда уже дядя Игорь просит его надеть скафандр, когда он уже пришел в то отделение, в которое никогда не попадал его отец, а это вообще знак там высочайшей избранности. И вот он надевает скафандр и превращается в чудовище. Красавец и чудовище. И вот два переодевания, собственно говоря, в этом пространстве текста, оно отсылает нас, ну, я не знаю, к образам фильма «Фанни Александр», к всем волшебным зеркалам про такое вот магическое превращение героя. Вы как-то имели это в виду, или я слишком усложняю символически этот эпизод?
Нет, ну, конечно же, я пытался найти какие-то символические образные выражения для тех внутренних трансформаций, которые человек, мне кажется, он должен претерпевать, да, потому что вряд ли эти разработчики родились, ну, просто, да, для того, чтобы сразу с детства почувствовать, что они хотят на эту темную сторону. Есть какие-то соблазны, есть темные соблазны, они выражены всегда ритуально, они выражены символически. Ну, переодевание – это самый доступный визуально, это очень визуальный текст, я его сознательно хотел таким написать. Зрительным, ощутимым, и поэтому не случайно, в конце концов, у нас еще есть священник без лица, священник с изуродованным лицом, да, на котором этот яд оставил свою страшную печать. И вот среди этих меняющихся, да, личностей, личин идентичностей, да, и происходит действие текста, потому что там на самом деле каждый имеет не по одному лицу. Это такой мир, да, двухликих людей.
Да, и в каждом из злодеев можно найти нечто человеческое и посочувствовать им, в общем-то, потому что и у одного, и у другого главного героя есть отношения с женщинами, которые неоднозначные. У, значит, младшего героя с чеченским опытом есть 16-летний сын, с которым вообще не выстраиваются отношения, потому что это военный травматизм, и жестокость отца не позволяют вступить в контакт с мальчиком. И так далее, и так далее. Но, собственно, два лица есть и у пастора Травничика, есть, о котором мы сейчас заговорили, а это такой тоже, в общем, я думаю, сгущенный образ пастора, служителя Бога, который на пространстве Восточной Европы пытается что-то делать со злом. Ну, собственно говоря, если просто совсем говорить, то это пастор-диссидент или близкий вот к диссидентским европейским кругам. Не случайно он сам вспоминает отца Ежи Попелушка, который стал жертвой польских спецслужб, который является, так сказать, символом религиозного сопротивления в Восточной Европе. И у него два лица тоже. Об одном вы сказали, это лицо, изуродованное отравлением, и второе – это прекрасное лицо, которое было у него до той поры. И, собственно говоря, отравили его за то, что он стал слишком популярным. Если уж очень просто говорить, его проповеди, которые носили явно антисистемный характер, неожиданно для него самого, становятся предметом интереса спецслужб, и он не понаслышке знает, что такое эти спецслужбы. Я права в том, что это собирательный образ европейского священника?
Вы знаете, Лен, здесь вы не правы, потому что эта история совершенно реальная. От первой фактически до последней буквы, ну, за исключением вот истории с популярностью проповеди, которую я немножко преувеличил. Когда я ее нашел в книге «История Штази» замечательного историка Янса Гизики, я просто понял, что это центральный тоже сюжет романа, это его вертикальное измерение, потому что все остальные действуют в горизонтали. Это действительно был такой священник в ГДР, который приютил в своей церкви какую-то молодежную группу, которая встречалась, о чем-то дискутировала. По нему прошлись всем первичным арсеналом, попробовали завербовать, попробовали объяснить, что не надо давать приют, попробовали немножко избить, это не помогло. И дальше с ним начала, ну это игры Штази, это церзетсунг разложения, да, начала происходить вот эта история Иова. Потому что однажды утром он открыл дверь посыльному, и посыльный привез ему, там, не знаю, 40 граблей. Потом привезли торты, потом привезли сено, попугаев, рыбок. И месяцы он жил под спятившим рогом изобилия, потому что ему привозили стереосистемы, уголь, пищу для попугаев, которых привезли раньше, пищу для рыбок, которые уже где-то там у него дохли в аквариумах. И он понял, что он сходит с ума, потому что его маленькая фигура не может привлечь такое внимание Штази, что это просто Господня кара. И он стоял в этом. Тогда они сменили тактику и от его имени стали посылать послания частным продавцам каких-то тяжелых предметов. Эти люди привозили свои катера и рояли, он объяснял, что это не он, его били, его пытались это самое, но он выстоял в этом. И тогда однажды он выпил бокал вина у себя дома и очнулся в больнице. Он выжил, и мы здесь видим на самом деле параллель ко всем нашим, ну на самом деле и текущим делам, потому что только с агентами-перебежчиками все начинается и заканчивается отравлением. С гражданскими активистами сначала пробуют все более простые методы. Есть только они не помогают, они переходят уже к крайним мерам на их языке. Вот, так что история пастора Травничка, она меня сама нашла. И мне кажется, она просто составляет сердце книги, потому что мне все равно не хотелось писать роман, в котором есть только вот эти злодеи, которые там мучаются чувством вины или невины, но они находятся в одном пространстве. Всегда должна быть вертикаль. И те препятствия, которые встречают убийцы на своем пути, да, они все равно есть механизм самой жизни, не знаю, божественный механизм, который противится злому делу. И песочек в их колесах всегда будет находиться.
Да, в общем, конечно, пастор Травничек является тем голосом, который позволяет нам, как читателям, и, видимо, вам, как рассказчику, да и всем героям, заговорить о зле, о его измерении. Собственно, Калитин, человек циничный, даже уже будучи спасаем пастором, он еще пытается как-то издеваться над ним, говорит, а что вы знаете о зле? И пастор, соответственно, рассказывает ему, вот, во-первых, вот эту историю, которую вы рассказали, и говорит ему о том, что он вообще-то был и в воюющей Югославии, и в Сирии, и он понимает вообще, как это устроено. И он, собственно, и пытается спасти, по сути дела, нашего героя старшего, да, говоря ему о том, что ему нужна публичность. И пастор является ключевой фигуры, которая, в общем, и развязывает. Все уж, давайте, все уж мы не будем рассказывать до конца, но вот он тот еще и бог из машины, который появляется, и он финальный ключ для разрешения сюжета. Но вот что вообще вот мне безумно интересно, то, что пастор как бы понимает божественную механику, сердечную механику, а для Калитина это загадка. Знаете, вот что мне очень интересно, как все-таки бывшему доктору, когда вы пишете о том, как Калитин поднаторел в деле убийства, но он не понимает механику смерти, он не может ее почувствовать, он не знает качество смерти.
Я бы сказал, метафизику смерти он не понимает.
Я бы сказала, что он и биологию не понимает тоже. Не случайно там манекенами называются участники эксперимента. Какое-то отсутствие чувства, которое, может быть, и позволяет ему быть этой машиной зла, оно какое-то очевидное. Он технократ. Вот у вас даже есть это определение, что он абсолютно технократического ума человек. Можно сказать, он отличник. Он не то, что отличник, он прям, он чувствует себя демиургом. Не случайно вы с эпиграфом из Фауста начинаете свой роман. Вот это такое наследие, ну, я не знаю, я бы даже сказала, века просвещения, может быть.
Химик по образованию, Калитин много знал о человеческом теле, но с одной узкой, специфической точки зрения. Как это тело умертвить? Однако он все же оставался профаном в медицине. Отвлеченное, теоретическое мышление о смерти, ставшее в лаборатории рутинной близость к ней, породили у Калитина развращенное высокомерие технократа, уверенного, что разрушение и созидание, убийство и исцеление одинаково возможны. Все, что можно сломать, можно и починить. Вещь, тело, дух. Просто этим занимаются другие специалисты, которые будут под рукой в случае необходимости. Ремонтники, доктора, психологи.
Немножко о его психотехнологиях. Он машина? Или как про это можно сказать?
Не знаю, для меня есть там тоже главный сюжет, да, в том, что сама идея, которой отчасти мы имеем соответствие в реальности, да, изобрести ненаходимый, абсолютно бесследный токсин, вот эта идея, которая, ну, она фактически алхимическая, да, она выводит нас за некоторые законы мира материи, вот она нарушает какие-то ключевые вещи, на которых строится бытие, да, у всякого действия есть след. И в этом простом принципе закодирована сама возможность закона, справедливости, воздаяния, возмездия и так далее. И мне кажется, что человек, который сознательно, как ученый, хочет переступить эту грань, да, изобрести идеальное средство убийства, которое ненаходимо, неопределяемо, да, он в этом смысле он выступает против Бога, он выступает, да, он выступает против Творца. И с одной стороны, да, это такая действительно фигура там, фаустианского порядка или масштаба, но при этом это советский Фауст, да, это Фауст, который был выращен и вырос в пробирке внутри матрешки вот этой секретной лаборатории, секретного города на секретном острове, в секретном регионе, секретной страны с секретными границами. И в этом смысле он может существовать только внутри этой пробирки, он настоящий фаустовский гомункул в этом смысле. И их внутренний язык, все эти описания, ну, что они там изобретают, да, все эти смешные коды, там, дебютанты, фолианты, как они это называют, да, это все лишь есть средство, ну, не называть прямо, чем мы тут занимаемся. Я думаю, что в этом смысле он не окончательно машина, но он человек, который абсолютно отрицает реальность того, что он творит.
И вы говорите, он не видит следов смерти. Смерть всегда оставляет следы. А он как будто у него слепое пятно в этой зоне. Вот чего-то важного про жизнь и смерть он так и не понял в своем уже очень взрослом возрасте.
Ну, судя по всему, да. Я не хочу толковать за героя все. Ну, героя здесь тоже, конечно, такое слово. За персонажа все абсолютно. Но, конечно же, когда ты служишь смерти и служишь еще твоим знаниям, своим, может быть, ограниченным, но гением, ты не можешь одновременно видеть ее в лицо, потому что это лицо ужаса.
Годы своим особым зрением химика он наблюдал, как опознанные или неопознанные следователями являют себя в деле вещества, представители различных химических классов и семейств. За ними остаются разрозненные, не связанные в общую картину беспричинные смерти, несчастные случаи, установленные покушения, явно читаемые для мастера, для посвященного, маски смерти на лицах журналистов, политиков, агентов-перебежчиков. Он узнавал препараты конкурентов и свои собственные, чувствовал нечто новое, злое, разгул, шабаш, какого не было с давних пор. Пришло их время, злорадно думал Калитин. Кого бы они остановили в 91-м году? Нельзя отравить толпу. Невозможно нанести удар по тому, что не имеет центра. А вот теперь, когда нет солидарности, когда остались только отдельные, изолированные, подсознательно парализованные страхом фигуры, препараты были лучшим решением. Калитин знал, что он изобретал. Производил не просто расфасованные по ампулам специфические орудия убийства. Он производил страх. Ему нравилась простая, но парадоксальная мысль, что лучший яд – это страх. Лучшее отравление – это когда человек отравляет себя сам. А его Калитин творения были лишь проводниками, сеятелями страха. Даже совершенный дебютант.
А не случайно, может быть, он догадывается, оказавшись травничком в церкви, что в лаборатории, где он работал, были фрески Страшного суда. Он не понимал этого, когда он работал в этой лаборатории.
Лаборатория, которая располагалась в бывшей церкви.
И только, собственно говоря, вот в этих финальных сценах он понимает, под знаком чего он работал все эти годы. Но удивительно, что даже это не ведет его к окончательному просветлению, потому что он гибнет в результате того, что он опять выбирает зло. Он механически или там структурно, он продолжает действовать так, как он действовал всю жизнь. Это что-то про воздаяние или про справедливость?
Но я бы даже еще сказал, что он гибнет в результате того, что его вот этот идеальный препарат, на который он потратил всю свою жизнь, он все равно не идеален. Да, в мир встроены какие-то очень глубокие защиты против тех, кто покушается на его основу. Да, он создал бесследный препарат, но на нем лежат такие ограничения по применению, и он настолько неприрученный, он настолько неподконтрольный, этот препарат, что его фактически очень сложно применять. И он гибнет в результате того, что да, этот препарат находит щелочку в этом самом, в своем флаконе. Он гибнет, да, я тебя породил, но ты меня и убьешь. И в этом смысле это рок, посеявший ветер, пожнет буря, конечно же, это про воздаяние.
Из истории ядов и людей. Сергей Лебедев, роман «Дебютант». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.